Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Добрый вечер. В студии радиостанции «Говорит Москва» Ангелина Грохольская и Рубен Маркарьяна, заместитель президента гильдии российских адвокатов, главный редактор информационно-правового портала «Законе.ру». Мы будем обсуждать тему, которая была заявлена на портале «Законе.ру» еще в понедельник, активно там обсуждалась. Я ее озвучу. «Инвалиды в России. Ограниченные возможности или ограниченность стереотипами?» Накануне Международного дня борьбы за права людей с ограниченными возможностями здоровья Россия ратифицировала Конвенцию о правах инвалидов. Общими принципами конвенции являются, в частности, уважение особенностей инвалидов и присущего им достоинства, а также признание инвалидности в качестве компонента человеческого многообразия, равенства возможностей, доступность, равенство мужчин и женщин, уважение прав детей-инвалидов. Так сообщается на официальном сайте главы государства. Так ли это? Поговорим сегодня об этом.
Да, ну тема такая, в общем, не совсем праздничная. Да, и день вот у них называется, вот 5 мая, мировое сообщество отмечает Международный день борьбы за права инвалидов. Обратили внимание? Вот наряду с Международным днем инвалидов, который отмечается во всем мире 3 декабря. То есть у нас есть 3 декабря день, Международный день инвалида. Ну, понятно, что такие вещи – это как бы символы. Они всего лишь навсего призваны обратить внимание людей на проблемы, связанные с защитой детей там, или, там, в данном случае, инвалидов, людей с ограниченными возможностями. Ну, есть еще Международный день борьбы за права инвалидов. И вот как раз вот 5 мая его отмечали, а 3 мая, значит, в апреле ратифицировала Государственная Дума вот эту самую конвенцию.
Да.
По правам инвалидов. И 3 мая ее еще тогда, получается, президент Медведев подписал. Значит, подписал соответствующий закон.
Да, и что самое главное, буквально в эти же дни в Екатеринбурге мужчину не пустили в ресторан только потому, что он был в инвалидном кресле.
А вот этот, когда это тоже произошло, не пустили детей в...
Немного в эту, ранее, да.
В океанариум, да, тут в Москве, по-моему, имеется в виду.
К сожалению, такие
сказали,
случаи не единичные.
Да, сказали, что, мол, ну, там перепугаете или будет неприятно другим посетителям, вот, поэтому... Извините, да, ну вот директор открестился от этой ситуации, сказал, что его слова неверно были истолкованы, говорит, что, мол, имел в виду, чтобы им удобнее было бы прийти в другое время, потому что душно, где каникулы детские, а инвалиды, которые страдают аутизмом, им было бы правильнее прийти там в 8 утра, например, а то они, у них работает в 10 утра, начинается работа вот этого океанариума. Вот, ну, на самом деле таких случаев много, я просто хотел бы действительно поставить перед слушателями вопрос. Дело вот в чем. Вот статистика у нас такая неприятная. Я сегодня, когда готовился к эфиру, посмотрел, ну, даже не поверил. Вот в России по последним официальным статистическим данным инвалидов приближается количество к 13 миллионам.
И с каждым годом увеличивается.
Да, извините меня, это только 1/10 часть, может быть, и там больше или меньше, но вот в мире, оказывается, 650 миллионов инвалидов на планете живут. Вот, и поэтому существует вот такая как конвенция ООН о правах инвалидов, которую мы только-только ратифицировали. Ну, можно, конечно, пройтись по непосредственно по пунктам этой конвенции, но я бы хотел бы задать слушателям вопрос, ну и нашим экспертам, которых, я надеюсь, мы в эфире сегодня услышим,
да, обязательно,
специалистов в этой области. А что у нас изменится с отношением к инвалидам, либо, ну, как правильно назвать, людям с ограниченными возможностями, с принятием этой конвенции, подписанием соответствующего закона? Что такого произойдет революционного? Да? То есть у нас есть, насколько я помню, и соответствующий закон о, значит, о социальной защите инвалидов. У нас есть, кстати, статьи в Кодексе об административных правонарушениях, которые непосредственно там предусматривают административное наказание за нарушение прав инвалидов, там, ну, не обеспечение доступа, например, на транспорте. Вот. И даже вот аэропорты, я слышал, не так давно были оштрафованы.
Рубен Валерьевич, давайте напомним телефон прямого эфира 729-33-57. Присоединяйтесь к нашему разговору. И у нас есть уже звонок один. Егор зовут радиослушателя. Мы сейчас пообщаемся. Егор, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Егор.
Здравствуйте. Значит, я хочу сказать, что, конечно, проблема инвалидов это достаточно серьезная тема. И вот только что было сказано о том, что за нарушение равноправия инвалидов установлена административная ответственность. Но в некоторых случаях, отмечу, установлена и уголовная ответственность по 136 статье. Это, кстати, было упомянуто правильно на законе. Вот. Что же касается самой этой проблемы, в принципе, я считаю, что мы должны добиваться того, что инвалиды — это такие же люди, у них есть такие же права. Но в данном случае хочу сказать, что в некоторых случаях, к сожалению, вынужден отметить, инвалиды сами дают себе такое к себе отношение, что у них не такие права, как все. Так, например, вот они вместо того, чтобы работать в силу своих возможностей, идут и на глазах у всех людей в метро попрошайничают, демонстрируют там отсутствие у себя руки и попрошайничают. Я считаю, что инвалиды, безусловно, такие же люди, но я считаю, что такие же люди, они и не только по правам, но и по обязанностям. Вот это моя позиция. Спасибо.
Спасибо вам большое. Вот я сразу хочу прокомментировать мое личное мнение по поводу метро. Там и здоровые люди стоят. Мне кажется, вообще не стоит разделять. Инвалиды это здоровые, неважно. Попрошайничество это совершенно другая тема, ее тоже можно и нужно обсуждать, но сейчас мы говорим непосредственно о...
Ну да, на самом деле, знаете, о чем, чего я хотел сказать-то, обращаясь к слушателям, да, а что нам нужнее все-таки, как было бы правильнее инвалидов приспосабливать к обществу, чтобы они, ну, раз уж речь идет о том, что эти люди ограничены только в каких-то физических своих свойствах, качествах, вот, и, ну, некоторые, кстати говоря, очень не любят, когда ему там помогают как-то.
Не
там,
любят. Вот, очень говорят, многие очень самостоятельно.
Да. Или все-таки общество, не инвалидов приспосабливать к обществу, а общество, я имею в виду остальных, да, приспосабливает к тем, что эти люди есть. И здесь вот, ну, не знаю, задавать вопрос, наверное, странно о том, что какой закон нужно еще принять, когда и эти-то нарушаются, которые у нас существуют. Вопрос, что сделать такого, чтобы у нас эти законы не нарушались. И здесь вот я не знаю, насколько нам поможет, честно говоря, вот ратификация этой конвенции о правах инвалидов, коль скоро у нас какие-то законы уже существуют, просто не действуют. Вот. Вот сейчас как раз я открыл портал в законе, здесь вот обсуждение идет от этой темы, и приводятся интересные примеры. Вот, кстати, да, вот пишет пользователь портала Лада, значит, она пишет о том, что у одного из ее детей инвалидность, заболевание, сахарный диабет, и, в общем, такая вот история произошла с ней. А пригласили от общественной организации в этот самый в цирк и сказали, ну, возьмите с собой, там, он говорит, у меня четверо детей. Говорит, ну, а раз четверо, то что, идете в цирк вместе, да, пошли. Вот, и, значит, на входе не пустили, здоровых. Понимаете, вот здесь история какая.
Ну, что, парадоксальная ситуация.
Я понимаю, да, там, вот с одной стороны, видите, в океанариум не пускают детей больных аутизмом и говорят, что, ну, вот им, они других там будут раздражать своим присутствием. А здесь наоборот, приходишь, ну, вроде, а как в этой ситуации быть? Приходишь со своими детьми, один из них инвалид, да, там пригласили. Ну, что, он один, что ли, пойдет? Все говорят, не, ну, если вы хотите пойти, тогда вы идите, вот, значит, заплатите по 500 рублей там за билет.
Ну, у нас очень любят из крайности в крайность.
Или справку давайте, да.
Или справку, да.
Допустим, ну, требования справки – это вообще как бы отдельная тоже история.
У нас на связи наш эксперт, член общественной организации «Сильные, активные, молодые инвалиды» Алексей Слепцов. Давайте пригласим его к разговору. Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей.
Алло, здравствуйте.
Алексей, мы вот обсуждаем то, что у нас произошло событие и было ратифицировано, наконец, вот эта конвенция ООН о правах инвалидов, и соответствующий закон был подписан 3 мая, если мне память не изменяет. Скажите, пожалуйста, а с принятием вот этой конвенции, как вы думаете, что-то изменится в отношениях к людям с ограниченными способностями? Ведь у нас есть и уголовное наказание за нарушение прав, и административное наказание, и закон соответствующий есть. Что такого еще изменится с принятием конвенции?
Знаете, хотелось бы, чтобы изменилось в лучшую сторону, по крайней мере, отношение общества, да, к людям, с ограничением по здоровью, да, у кого есть проблемы. Вот, потому что на самом деле, как бы очень бы хотелось, чтобы что-то изменилось. Но вот так вот внутри, я думаю, что особо больших перемен не жду. Ну и вот мы как бы вот, кто в теме, да, грубо говоря, мы больших перемен не ждем, ну, скажем так, очень бы хотели.
А что, как вы думаете, ну, что должно измениться-то, что нужно сделать, по вашему мнению?
Может быть, в первую очередь.
Воздействовать на все общество, это нужно чем? Может быть, пропагандой какой-то?
Нет, на самом деле, вот по моему опыту, как бы вот мы занимаемся, как бы я сам живу в Москве, вот, если судить по городу Москвы, вот, здесь очень многое делается в последнее время для людей с ограничением по здоровью, то есть это различных категорий, там, вот, и слепых, и у кого проблемы с передвижением и так далее, и так далее. То есть, скажем так, государство делает очень много, да, вот, а вот общество к этому, ну, не совсем готово, вот, потому что это идет, скорее всего, из истории, из нашей, да, советского прошлого. Вот, и потому что у нас здоровая нация, и так далее, и так далее. То есть было время, когда инвалидов держали в специальных учреждениях и так далее. То есть они отдыхали отдельно от здоровых. Ну вот, и когда вот на улицу выходишь, да, и на тебе там дети пальчиком тыкали, говорят, ой, смотри, мама там что-то с дядей или с тетей. То есть вот это вот мы еще не пережили, понимаете? Вот, и общество, я считаю, пока не готово, и я думаю, что сейчас то, что сделано, например, если брать инфраструктуру, появились специализированные транспорт, это автобусы, да, специализированные и тому подобные, там места, остановки, там со звуковыми сигналами и так далее, то есть общество уже немножечко обращает внимание, что вот, а для чего это, вот, а вот это для чего, я много раз замечаю, дети там, указывая на знак инвалидный, говорят, мам, папа, что это такое, и так далее, понимаете, то есть процесс пошел, вот, а вот мы занимаемся, вот в моей организации учредители, они все инвалиды, вот, мы ее создали для, ну, как бы, в помощи инвалидов по различным вопросам с целью для того, чтобы, как бы, ну, нам виднеть, что нам нужно, вот. Потому что государство, да, хорошо помогает, вот, но порой эта помощь, она просто, ну, скажем так, не совсем уместная.
Алексей, а к кому вы с этими предложениями вышли? Вот вы говорите, что вы создали некий проект, да, что вам нужно, потому что вам действительно виднее. К кому вы обратились, кому вы это предложили дальше, чтобы...
Ну, на самом деле мы пока, вот у нас общественная организация, но она, мы работаем пока на территории города Москвы. Но в планах работать вообще по регионам. То есть наша задача, вот это как бы вот социализация. То есть, понимаете, у нас вот есть, еще раз вот, вернусь в наше недалекое прошлое, вот, к инвалидам у нас отношение очень интересное. То есть это как к больному, понимаете? То есть, если ты инвалид, то любая помощь от граждан там, или от государства, она расценивается, как будто тебе нужно лечить, понимаете? Лечить – это хорошо. Вот. Но у нас как бы понятие такое, что инвалида же не надо только лечить. Понимаете, ему же хочется жить, ему хочется любить, работать, иметь семью и так далее, и так далее. То есть социальные программы, они не проработаны хорошо, вот, потому что куда ни обратись, вот, везде что-то сделано для его, скажем так, лечения, да, но ничего не сделано
в других аспектах. Угу. В других аспектах, да. Спасибо вам большое, Алексей. Это был Алексей Слепцов, член общественной организации «Сильные, активные, молодые инвалиды».
А я вот процитирую председателя Всероссийского общества инвалидов Александра Ломакина-Румянцева, который уверен, что в России принято неправильное толкование слова «инвалид». Вот он говорит, ведь это просто термин, необходимый с юридической точки зрения для определения статуса человека, которому государство оказывает дополнительную помощь. В этом и заключается все различие между человеком с инвалидом инвалидностью и без. То есть это то, как раз то, что сейчас Алексей сказал. То есть, инвалид как таковой это просто такой термин, который позволяет ограничить того человека, которому нужна помощь государства в чем-то. А все остальное у них остается то же самое. Они живут в обществе, имеют равные со всеми права. Я тут опять же вот обращаюсь к случаям, которые у нас описывают на портале «Законе». Вот Ксения Печенек, администратор форума и член экспертного совета при Министерстве юстиции Российской Федерации, вот она здесь оставила сообщение. 6 мая, я смотрю, рассказывает о том, что в Замоскворецком суде города Москвы есть специальный пандус для въезда инвалидов. То есть все бы ничего, но на этом доступ инвалидов к правосудию заканчивается. Она однажды наблюдала человека с ограниченными возможностями, который для начала безуспешно пытался на своей коляске перепрыгнуть порог на третьем этаже, который разделяет коридор перед канцелярией. А потом, будучи в сидячем состоянии, ростом с ребенком, ну, учитывая, что он в коляске, пытался докричаться в окно канцелярии о том, что ему нужно его делать для ознакомления. А окно располагается, как понятно, на уровне человека, стоящего, ну, здорового, который стоит на ногах. Ну, ему очередь во всем помогала. Вот. И, ну, вот, если у нас в храме правосудия, да, который призван, по идее, для того, чтобы защищать нарушенные права, эти самые права нарушаются сплошь и рядом.
О чем мы можем говорить?
Да? Причем здесь мы тогда, общество, когда тот храм правосудия, который должен права защищать, он сам их и нарушает. Я уж там про туалет умолчу. Там,
как говорят... тут есть еще сообщение очень интересное, да, когда туалет не работает. Да, для обыкновенных людей, вот пишет посетитель тоже форума, я так понимаю, что это человек с инвалидностью, он точно так же говорит о том, что пришел защищать, он юрист, хотя инвалид, опять же, вот об активности инвалидов, да, если говорить. Представитель ответчика, недавно был апелляционный суд, это я цитирую. Как же долго на меня смотрела секретарь судебного заседания, какие у нее были глаза, по ее виду было видно, что ее смущает моя инвалидность и мой юный возраст. У нас на связи глава региональной организации объединения инициативных инвалидов Надежда Михеева. Надежда Николаевна, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте, Надежда Николаевна. Надежда Николаевна, мы вот обсуждаем со слушателями и пользователями портала о законе принятие новой вот этой конвенции, которую мы ратифицировали в мае, Россия, о защите прав инвалидов. Вот скажите, пожалуйста, у нас что такого революционного изменится в отношении общества или государства к проблемам инвалидов с принятием этой конвенции, если у нас и уголовные статьи законов, и административного кодекса, и соответствующий закон до этого не работали? Чем поможет конвенция?
Ну, я считаю, что пока не отработан механизм исполнения, контроля за исполнением законов, нет ответственности за неисполнение, то любой закон, даже очень хороший, полезный, останется на уровне декларации, ну, таким заявлением о благих намерениях.
А скажите, пожалуйста, вот мы как раз сейчас обсуждали здесь один случай, вот, который описан на портале, Ксения Печенек написала о том, что в суде, непосредственно в суде, там окошко канцелярии, допустим, гражданской канцелярии или уголовной, расположено на уровне стоящего человека, ну и там для инвалидов сделано, кроме пандуса, больше ничего, пойди там даже в окно докричись. Скажите, пожалуйста, ну вот... Суд – это такой орган, который призван защищать нарушенные права. И вы, видимо, как руководитель общественной организации, будете обращаться не просто к законодателям, да, но и в судебном порядке вы эти права отстаиваете. Но если в самом непосредственно храме правосудия эти права нарушаются, то, может быть, с этого храма и начать надо?
Возможно, но вообще я считаю, что проблемами инвалидов должны заниматься прежде всего здоровые люди. Потому что инвалидом может стать каждый, как, ну, при случае.
Ну, это действительно так.
Ну да, зарекаться не стоит.
Ну, в том-то и дело. Вот не каждый инвалид может выздороветь, а вот случаи такие, когда зарекались, и, ну, каждый думает, что он будет... вечно молодым и здоровым, но, к сожалению, это не так.
Надежда Николаевна, вы за то, чтобы, вот знаете, как говорят, относись ко мне как к равному, да, главный принцип толерантности в отношении инвалидов? Или все-таки ставить на отдельную
ни ступень? Ни в коем случае. И вообще я считаю, что инвалидность – это не заслуга. Это не какое-то такое достоинство, которым надо гордиться.
Это не достоинство, но... Это приговор или все же нет?
Нет, это не приговор.
Что нужно делать? Вот как, ну, уже понятно, да, что надо менять сознание общества, надо менять отношение к людям. А как?
Ну, я считаю, что прежде всего нужны общественные советы, которые будут контролировать за, ну, власть, наблюдать за исполнением законов.
Это самое главное, да, на ваш взгляд? Спасибо вам, Надежда Николаевна, большое за ваш комментарий, за ваше мнение. Это была Надежда Михеева, глава региональной организации Объединения инициативных инвалидов.
Тут вот круглый стол был между майскими праздниками в Госдуме, и вот они там как раз приняли, то есть он так и назывался, Конвенция ООН о правах инвалидов и российское законодательство, что делать? Вот. И, значит, депутаты и представители общественности разработали для правительства рекомендации по изменению отечественного законодательства. Вот. А участники круглого стола, вот опять же, то, что было сейчас только что сказано, предложили создать совет по делам инвалидов при председателе Госдумы. Вот. И одновременно авторы просят не расформировать существующий совет при президенте Российской Федерации. То есть вот те, кто этим занимается профессионально, имея в виду защиту прав инвалидов, они считают, что вот создание какого-то общественного совета при каком-либо органе, как в данном случае при президенте, там, либо при Госдуме, ну, эту проблему каким-то образом разрешит. Вот. Ну, может быть, да, если рядом с спикером Госдумы будут находиться люди, которые занимаются, извините за такое слово, но это не я его придумал, это на круглом столе было сказано, да, лоббированием интересов инвалидов, то, может быть, чего-то такого изменится. Но мне кажется, что все-таки, если речь идет о попытке воздействия на общество, чтобы это общество изменило свое отношение к этой категории граждан, то здесь созданием никаких общественных советов ничего не решишь. Вероятнее всего, когда мы говорим об изменении общественного сознания, то должна сработать только одна такая простая вещь, как пропаганда. То есть у нас общественное сознание ведь можно повернуть в разную сторону. Вот мы сейчас с вами сидим в студии на радиостанции, нас кто-то слушает. Вот, слушает, и вот то, что мы делаем, это как раз вот вещаем. Может быть, хоть сознание одного человека, может быть, и изменится.
Ну, дай бог,
так вот,
конечно.
Вот какая-то, может быть, целевая программа по пропагандированию, вот изменения к лучшему отношению к инвалидам должна быть. Может быть, освещать случаи, ну, наказания за нарушение прав инвалидов. Не просто так, ну, где-то что-то кого-то. А то мы здесь вот можем случаев этих нацитировать очень много. Вот, в том числе, вот опять же, я читаю, тут вот на наш пользователь портала «Законе» с ником Валерон говорит, у него инвалидность ДЦП. В этом году поступил на юридический факультет Кубанского государственного университета. Когда об этом стало известно, стал вопрос о том, как я буду туда добираться, вот он пишет. Нужна помощь в одевании, раздевании, там, куртку одеть, обувь, спуск, подъем по лестнице. Недолго думая, он придумал такую простую вещь. Обратиться к главе города Краснодара Евланову по вопросу обеспечения персональным водителем. Ну, с фантазией, в общем, человек. Да? Он говорит, прислали к нему комиссию социальную защиту. Они пришли, квартиру описали, ушли. Через месяц прислали отказ. А я вот после новостей, наверное...
Да, давайте продолжим уже.
Я напомните, я расскажу одну историю, которая была в моей практике, когда я встретил, ну и так каким-то образом пытался помочь инвалиду, бывшему ветерану, у которого не было рук, ног, ну, кистей рук и ступней ног, и он еще был полуглухой и слепой.
Кошмар.
Но он стал адвокатом. Выучился, стал адвокатом, да, и просил всего лишь навсего водителя на автомобиль, который ему родина дала.
Давайте об этом после новостей. Я напомню, телефон нашей студии 729-33-57. Звоните, присоединяйтесь к нашему разговору.
Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Итак, мы продолжаем. Еще раз всем добрый вечер. В студии радиостанции «Говорит Москва» Ангелина Грохольская и Рубен Маркарьяна, заместитель президента гильдии российских адвокатов, главный редактор информационно-правового портала «Законе.ру». Рубен Валерьевич, вы начали рассказывать о том, как вам пришлось как вам...
Да, я говорил о том, что...
Да, случай из жизни.
Это было несколько лет назад, ну, прилично уже было, по-моему, лет 8, может быть, больше. Вот, общался с одним человеком уникальным, ну, это бывший ветеран локальных войн, афганец, по-моему, тоже он был... У него не было кистей рук и ног, и он был слепой, плохо слышал, но как-то вот он, я, честно говоря, ну, реально снимаю шляпу перед такими людьми, он выучился, ну, был офицером, да, потом он получил юридическое образование, вот, и стал адвокатом. И это какие-то дела он вел, у него был человек, который ему читал, ну, там, чтец, вот он писал, а он сам говорить-то может, вот, и вполне, вполне внятно, и толково. А, и вот у него одно дело было, касающееся его самого, то есть, как бы, он, так как адвокат, он не мог так пройти мимо такой странной вещи, как нарушение его прав, оно заключалось в том, что он имел право и получил от родины автомобиль, ну, как инвалид, эти ветераны, у него ни рук, ни ног, значит, ему дали автомобиль. И в законе, значит, сказано о том, что в этом случае он имеет право, ну, учитывая, что сам-то водить не может, имеет право передать управление этим транспортным средством третьему лицу. Ну, так-то это, в общем-то, запрещено делать, да, как бы вот ты сам там бери и рули, ну, это с целью исключения злоупотребления, видимо, придумано. Вот. Но закон говорит о том, что, пожалуйста, значит, передавай кому-нибудь, пусть тебя возят. Вопрос другой. А этот кто-нибудь, он же все-таки водитель, этот кто-нибудь должен зарплату получать, или он должен это делать исходя из, да, дружеских, родственных каких-нибудь отношений? Вот этот адвокат, я сейчас уже не помню его фамилию, да, он как бы в суде задавал вопрос, да, ну вот мне родина дала автомобиль, сказала, ну давай, катайся, я слепой, там полуглухой, без рук, как вот я буду ехать? Мне говорят, передай кому-нибудь. А вот этот кто-нибудь, я ему с каких денег должен буду платить зарплату там какую-то? И вот он пытался потребовать у государства, что раз уж оно предоставляет такую привилегию, как автомобиль, то, соответственно, должна предоставить возможность для ее реализации, а не просто так, мы тебе дали, ну, вот тебе пользуйся, да, вот, все проиграл. Ну, то есть, вот, ну, естественно, там государство там говорило, нет, ну, у нас нет бюджета под это дело. У нас вот есть бюджет, он такой вот состоит из кучи статей. И в этих статьях не найдется, ну, какой-то такой ставки, потому, откуда взять эти деньги. Ну, поэтому он как не пытался отсудить, вроде как бы логика понятна в поведении. Говорит, ну, дали нереализованную, нереализуемую привилегию, да, давайте, ну, как бы денег отсудим тогда на то, чтобы ее можно было реализовать. Не получилось. Вот не знаю, чем эта история дальше кончилась, ну, как, по-моему, он вот при мне он дошел там до Верховного суда, там везде получил отказ. Вот такая вот была история.
Показательная, на самом деле, история. 729-33-57 это телефон прямого эфира. Звоните. Сегодня мы обсуждаем тему, которая была заявлена еще в понедельник на портале законе.ру. И вот сегодня, в четверг, мы традиционно продолжаем говорить об этом на радиостанции «Говорит Москва». Инвалиды в России. Ограниченные возможности или ограниченность стереотипами? А вот, на мой взгляд, нужно, наверное, начинать с образования. С образования не только общества в целом, да, условно, как, в общем-то, наши эксперты все об этом говорят, что нужно менять отношение к инвалидности, к людям с ограниченными возможностями, принимать их как равными. Надо начинать, ну, буквально с детских садов. Просто приведу тоже пример из жизни. Мой сын воспитывался в детском садике, здоровый, не имея никаких диагнозов, слава богу. Он воспитывался в группе, причем мы сознательно его отдали, которая называется «Интегрированная».
Так.
То есть 10 деток в группе, 6, которые здоровые, и 4 ребенка с синдромом Дауна. Отношение было разное, и причем сами воспитатели говорят, что многие родители, когда вот им предлагали отдать ребенка в такую группу с детьми-инвалидами, чтобы их ребенок воспитывался, принимали это в штыки. Вот оно вот, наверное, и есть, опять же, показательный пример, когда мы не готовы. Мы, вот честно скажу, сама как мама сейчас даже, наверное, не как ведущая и не как журналист, благодарна, что такая группа была в нашей жизни и такой опыт был в нашей жизни. Я считаю, что надо этот проект развивать, причем он был инициирован мамами, этих деток инвалидов.
Интересно, да. А я вот, опять же, об отношении общества. Вот мы все-таки, ну, человека не переделаем. Ну, как, цитируя Карлоса Кастанеду, он сказал, человек с точки зрения там, мага, это светящееся яйцо. А что ты хочешь изменить в яйце? Да, ты попробуй его измени. Вот. И когда, тем более, вот я, например, столкнулся с такой историей, когда представлял интересы одного молочного комбината, который был обвинен в массовых отравлениях, там в свое время это было, там 10 лет назад тоже. Вот разговорился с одним доктором, врачом, руководителем больницы, ну, большой больницы, не буду говорить какой, потому что человек, он, судя по всему, хороший, но отношение у него такое было интересное. Мне просто было интересно узнать, каким образом, ну, распространяются заболевания, там, отравления, как можно получить, там, инфекции и прочее. Это оказался его конек, и он, соответственно... А, вот, наверное, надо предоставить слово, у нас в эфире
есть. Да, давайте,
есть...
потому что на связи с нами депутат Госдумы, вице-президент Всероссийского общества слепых, первый вице-президент Паралимпийского комитета России, член президентского совета по делам инвалидов Российской Федерации Олег Смолин. Олег Николаевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте, Олег Николаевич. Олег Николаевич, да. Мы вот обсуждаем сейчас итоги, можно сказать, или каков будет результат ратификации России вот, Международной конвенции ООН о защите прав инвалидов. Скажите, пожалуйста, у нас разве недостаточно было в законе прописано, есть закон соответствующий, есть кодекс об административных правонарушениях, который предусматривает наказание, есть даже уголовная ответственность за нарушение. Вот что-то должно измениться в отношении к людям с ограниченными способностями с принятием вот этой конвенции? И что нужно сделать для того, чтобы уже существующие законы работали?
Давайте уточним понятие. У нас нет людей с ограниченными способностями.
Возможностями, извините.
Люди с инвалидностью, да, люди с ограниченными возможностями здоровья. Угу. Подчеркиваю, здоровья. Да?
Да.
Поскольку российские инвалиды очень часто обижаются даже на формулу «люди с ограниченными возможностями», полагая, что их возможности не ограничены, а ограничены возможности общества предоставлять им необходимые возможности. Так, теперь, что касается конвенции. Ну, во-первых, я хочу сказать, что подавляющее большинство стран мира конвенцию ратифицировали. Кстати, не ратифицировали конвенцию либо совсем отсталые страны, либо суперразвитые, типа Норвегии, которая считает, что по сравнению с ее законодательством конвенция может понизить уровень социальной защиты инвалидов.
Угу.
Во-вторых, подписание конвенции, ратификация конвенции уже дает людям с инвалидностью в каких-то случаях право действовать через суд, но я им сочувствую, потому что действовать через российский суд – это большое испытание для человека даже вполне с хорошим здоровьем. В-третьих, дальнейший результат ратификации конвенции будет зависеть от нас. Ситуация такая. У нас до 2004 года действовал вполне себе европейский закон о социальной защите инвалидов Российской Федерации. Как один из тех, кто работал над этим законом много лет, я это готов засвидетельствовать. Но потом происходит так называемая монетизация. Закон о социальной защите инвалидов очень сильно испорчен. Сейчас, через несколько лет после этого, усилиями парламента по согласованию где-то с Министерством здравоохранения и социального развития, частично пороки закона о монетизации удалось исправить, но очень частично. И вот мы считаем, что ратификация конвенции должна использоваться как рычаг для того, чтобы нам вернуть в известном смысле, ну или принять более социально ориентированное законодательство в отношении социальной защиты инвалидов. Ну, простейший пример. Рабочие места. По данным Счетной палаты, 20 лет назад у нас работали 22% инвалидов. Сейчас 8% инвалидов, по данным, повторяю, Счетной палаты. Почему? Да потому что людей с первой группой инвалидности до сих пор не очень принимают на работу. Считается, группа нерабочая, нечего вам и работать. Да потому что не существует системы государственного заказа. Я вот говорил на президентском совете, мы не просим, как в Испании, отдайте нам, например, лотерею. В Испании инвалидам лотерею отдали, и общественные организации инвалидов и инвалиды живут вполне себе прилично. Дайте нам другое, гораздо более простое. Есть, в конце концов, некоторые виды работ, которые люди с инвалидностью могут выполнять и будут выполнять, но сделайте им государственный заказ. Третья позиция – это квотирование рабочих мест. Вы будете смеяться. Случилось так, что я некоторое время назад оказался в Турции. Не в Германии, не в Швеции, в Турции. Так вот, в то время, когда мы испортили наш закон о социальной защите инвалидов, так называемой монетизации, турки приняли свой закон о квотировании рабочих мест. Он у них усиленно и вполне успешно работает. Ну, а турки собираются в Европейский Союз. В какой союз собираемся мы? Надеюсь, все-таки не в африканский. Поэтому будем добиваться того, чтобы закон о квотировании был возвращен в нормальный вид, и чтобы те люди с инвалидностью, кто хочет, могли работать. И так буквально по каждой позиции можно много чего рассказать и про образование, и про доступную среду. А вот те факты, которые вы обсуждаете, ну, тут даже сказать нечего. Понимаете, это вот грустная иллюстрация к формуле классика, который говорил, что право не может быть выше, чем экономический строй, основа на нем культурное развитие общества. Да, конвенция – это хорошо, но от правовых норм до культуры общества еще, к сожалению, дистанция большого размера. Но, впрочем, я надеюсь, когда будут приняты поправки в воздушный кодекс, например, штрафующие людей за то, что они отказывают инвалидам в праве летать, может быть, и культура будет двигаться побыстрее. Поэтому работаем через закон, как можем.
Олег Николаевич, а вот мы здесь тоже обсуждали один случай, который у нас на портале описан. Речь идет о суде. В суде, кроме пандуса, для удобства инвалидов ничего не сделано. Ну, в частности, вот здесь историю, о которой мы говорили, это там окошко, в том числе там в канцелярию, куда инвалид-колясочник не докричится. Хотя, на самом деле, суд – это такой орган, который призван для защиты нарушенных прав. Вот если бы, может быть, с этого органа хотя бы начать, чтобы у них там права не нарушались, раз уж туда мы приходим за защитой.
Безусловно, начинать надо с органов власти. Но вот вам пример из личной жизни. Пока в Государственной Думе не было инвалидов на колясках, я многократно обращался к руководству российского парламента обеспечьте так называемую безбарьерную среду или доступную среду. Мне отвечали, по мере ремонта в Государственной Думе будем обеспечивать. Ремонты в Государственной Думе идут почти беспрерывно, но до тех пор, пока не появились инвалиды на колясках, так ничего реально сделано и не было. Теперь, слава богу, приспособлен зал для инвалидов на колясках, ну и где-то приспособлены кабинеты. Видимо, нашего брата должно быть больше в органах власти. А вообще ведь рыба и процветает, и тухнет с головы. Я считаю, что парламент России, правительство России, администрация президента, суды, безусловно, и так далее должны подавать пример, и тогда все проблемы будут двигаться быстрее.
Спасибо вам большое. У нас на связи был Олег Смолин, депутат Госдумы, вице-президент Всероссийского общества слепых, первый вице-президент Паралимпийского комитета России, член Президентского совета по делам инвалидов Российской Федерации.
Так вот, продолжая эту историю, которую я начал, когда разговаривал с доктором, и он был руководитель больницы, главный врач, затронул эту тему вот массового отравления. Мы с ним поговорили, он так разговорился, потому что тема оказалась, ну, ему близкая, потому что она ему очень нравится, он ей увлекался. Ну, и речь идет не о массовых отравлениях, а о том, как он это определил, о том, как микромир там борется с нами. То есть вот то, что внутри нас там находится, и то, что портит наше здоровье, там всякие разные бактерии. Там,
философски.
Да, вот они, значит, с нами борются и придумывают против нас ядерное оружие. Ну, в том смысле, что мы, вот он говорит, мы придумали пенициллин, а они там внутри нас живущие, да, они придумали такую какую-то, ну, в свое время придумали такую вещь, как туберкулез, и тем самым они, значит, боролись за то, чтобы популяция была здоровой. Вот, и как бы самые больные и чахлые, они, значит, вот от чахотки-то и умирали. А мы пенициллин придумали, вот против нас они выступили созданием вирусов каких-то неизвестных. И говорит, если бы человек, который вот жил там до там, того, как появился пенициллин, он оказался сейчас в нашей среде, то он и 5 минут бы не выдержал, потому что тут же там от первого чиха бы умер. Но собственно, что меня поразило вот в этом докторе, в главном враче клиники, он сказал, вообще не надо никаких денег тратить на то, чтобы больных лечить. Надо больше тратить денег и, значит, на то, чтобы как можно больше людей рождалось здоровыми, и эти здоровые становились еще здоровее. Спорт, там вот эти вот массовые такие мероприятия, здоровый образ жизни и прочее. А, говорит, больных лечить не имеет смысла никакого, потому что, собственно говоря, это путь в никуда, это тупиковая ветвь, и таким образом мы не сможем выжить, потому что против нас воюет микромир вот такими вот способами. И я так послушал главного врача клиники, думаю, вот не дай бог так заболеть, вот, да, или что-нибудь случится, я же применительно вот, к
разбирайся ты сам со своим микромиром,
этот,
да.
Попадешь такое, а у него такая вот жесткая психология внутренняя, я бы сказал, да, такая несколько попахивает той психологией, которая с 33 по 45 год там в Германии была, что, мол, а что это мы будем помогать вот больным, когда он, надо как можно больше здоровых, и во благо такой великой цели выживания популяции оказывается. Мы тут говорим на чем.
Давайте послушаем мнение нашего эксперта. Это член редакционного совета закона и депутат Госдумы, доктор юридических наук, генерал-майор милиции Татьяна Москалькова. Татьяна Николаевна, здравствуйте.
Здравствуйте. Я с огромным удовольствием вступила в вашу дискуссию и послушала мнение Рубена Валерьевича. Абсолютно правильно. Сейчас мы все больше и больше сталкиваемся с циничным отношением к пожилым людям. Я как депутат, выезжая в Московскую область, чаще всего слышу от пожилых упреки, что скорая помощь к ним не выезжает. И в стационар их на профилактическое обследование не принимают. Только по одной причине – возраст. Это, конечно, очень печально, но это тенденция сегодняшнего дня. И ваша тема, она, может быть, подвигнет наши сердца к тому, чтобы сформировать иной менталитет. Вот принятая сейчас конвенция, вернее, ратифицированная конвенция, которая была принята еще в 2006 году. Смотрите, мы 6 лет шли к тому, чтобы наше общество созрело ратифицировать эту конвенцию. Более 100 государств участвуют в ее реализации, а мы всегда смотрели на инвалидов, на помощь инвалидам только с точки зрения обеспечения их медикаментами, профилактическим обследованием. А сегодня настало время вообще посмотреть совершенно по-иному на эту тему, как на тему создания для них доступной среды. Это в России 3 миллиона граждан, которые имеют официальную инвалидность. 3 миллиона. Мы не можем этих людей выбросить из социума и подходить к ним только с позиции выживания. Они должны быть активными членами нашей социальной среды.
Татьяна Николаевна. Татьяна Николаевна, а из вот вашего, из вашего опыта, ведь вот смотрите, у нас, ну хорошо, мы вот эту конвенцию ратифицировали, присоединились, но у нас был достаточно прогрессивный и очень хороший закон о социальной защите инвалидов. Вот только что у нас в эфире был Олег Смолин, который говорил, что этот закон был хороший, пока его не испортили монетизацией. Вот, и, в общем, у нас есть и ответственность за нарушение прав инвалидов, там и уголовная есть, и административная. А что надо такого сделать, или из вашего опыта? Ведь при хороших даже законах, какие бы мы ни принимали, и вот и при ратификации конвенции, они, есть, они не будут реализованы. Вот не реализуются, и все. Что нужно такого сделать-то?
Ну, какие-то самые минимальные инструментарий у нас в этом отношении имеется, есть дисциплинарная ответственность, есть административная ответственность, но вы совершенно правильно говорите о том, что высшая степень ответственности уголовная, она не выделяет совершение преступления в отношении инвалида в качестве, например, отягчающего обстоятельства. И более того, вот ратифицируя эту конвенцию 2006 года, мы ведь не ратифицировали протокол к ней, который обязывает государство, ратифицирующее протокол, отчитываться перед комитетом ООН по делам инвалидов. Вот очень сильный инструмент международного контроля за выполнением федерального законодательства, которое имплементировано, внедрено вот в наши уже нормы, все международные нормы. И мы пока сказали, что не готовы к этим отчетам.
Татьяна Николаевна...
И действительно, закон о монетизации льгот 2004 года, ну, просто свел на нет очень многие гарантии по защите прав инвалидов.
Что же такое получается, чтобы у нас в стране заработали законы, которые защитят инвалидов, защитят их права? Нужен контроль только международный со стороны ООН, а сами мы разобраться здесь вообще не в силах?
Нет, конечно, в силах. Конечно, в силах. У нас тоже достаточно мощные есть инструменты, такие как прокуратура, суд, общественный контроль, Минздрав соцразвития. Но мы всегда считали, что наличие дополнительного инструмента в виде международного контроля никогда не может быть лишним. И то, что мы сегодня отказываемся подписать этот протокол, который заставляет наше государство отчитываться перед комитетом ООН по делам инвалидов, это в некоторой степени настораживает. Наоборот, мы должны повышать степень гарантий в этой сложнейшей отрасли государственно-правовых отношений.
Спасибо, Татьяна Николаевна, за участие в нашей программе. И я напомню, что у нас была в прямом эфире Татьяна Москалькова, депутат Государственной Думы, доктор юридических наук, профессор, генерал-майор милиции. Я тут сейчас посмотрел в интернете, вот у нас же на связи был Олег Смолин, есть статья у него в интернете о конвенции по правам инвалидов и российском законодательстве, достаточно интересно, он нам все тут не рассказал, да, я просто нашел интересное его высказывание. Он говорит, в свое время в печатные СМИ попала информация о концепции, разработанной в Минздравсоцразвитии и фактически вводящей запреты на профессии в области государственной службы для многих категорий инвалидов. Ну, видимо, смысл в этом какой-то чиновники вкладывали, что, мол, раз он инвалид, то, в общем-то, ну, большой пользы государству не принесешь. Вот. И вот Смолин пишет, что хорошо, что наши предки там в свое время не догадались создать себе такое министерство. Потому что и так бы история так и не узнала бы имен князя Ярослава Мудрого, великого слепого полководца Яна Жишки, ну, видимо, и Кутузова тоже, и лучшего в 20 веке президента Соединенных Штатов Америки, колясочника Франклина Рузвельта. То есть, действительно, иногда такие идеи рождают креативные наши чиновники, что сильно можно удивиться. Вот. А, кстати, ну, то, что вот Олег Смолин сказал по поводу того, что в Испании отдано, по-моему, не только в Испании, я тоже встречал, что вот эта вот лотерея, это уличная,
возможно, да.
Фактически люди с ограниченными возможностями ей занимаются. Может быть, в этом есть какой-то смысл? Другое дело, что ведь эта лотерея, это же относится некоторым образом к азартным играм, ну, я бы это отнес бы, да, а это у нас такая монополия, в общем-то, далеко не инвалидная, серьезные дядьки этим занимаются.
Да, у нас на связи есть радиослушатель Олег Анатольевич, давайте его поприветствуем. Леонид Анатольевич, Леонид Анатольевич, добрый вечер.
Здравствуйте. Добрый вечер. Я вот слушал выступление Смолина, я слепой абсолютно, вот, в свою общество слепых, работаю директором предприятия слепых, и хотел бы по этой теме высказать следующим образом. Дело в чем, я думаю, что мы немножко преувеличиваем вот именно вопрос инвалидов. Во-первых, государство должно быть направлено на реабилитацию. А что такое реабилитация? Реабилитация – это восстановление либо достижение до нормального уровня. У нас всего 3 миллиона инвалидов. Вот что мы, все государство, будем работать на инвалидов и создавать все условия для этих 3 миллионов? Вот. Я думаю, что это неправильно. Вот. И конвенция, наверное, она где-то нам способствует в этом деле. Но представляете, я вот живу в поселке. Вот, давайте оборудуем все, чтобы я мог передвигаться. То есть заставить всех людей, организации, чтобы мне тут все это дело сделали. Я думаю, это неправильно.
Ну, то есть, несмотря на то, что вы сами, вы слепой говорите, да?
Абсолютно слепой. Я бывший военный.
Вам вот эта забота никак не нужна?
не нужна. Я думаю, что я не думаю, а так и поступаю, вот, что я должен сам реабилитироваться, сам найти возможность, как дойти, как сделать то, что мне необходимо, и все остальное. Вот. Потому что человек должен быть реабилитирован. Вот. Он должен, человек, инвалид, должен приспособиться к нормальному обществу.
Спасибо вам большое.
Общество под него.
Спасибо вам огромное, вот, Леонид Анатольевич.
Ответ, интересный ответ на вопрос. То, что мы как раз в самом начале нашей темы обозначили. А что нам нужнее, инвалидов приспособить к обществу или общество к инвалидам? Вот видите, противоположное мнение, неожиданное, но от человека с ограниченными возможностями.
Давайте завершим нашу программу сегодняшнюю слоганом, что люди так не делятся, инвалид или не инвалид. Это не самое главное. Спасибо вам большое. У нас в эфире был сегодня Рубен Маркарьян, заместитель президента гильдии российских адвокатов, главный редактор информационного правового портала законе.ру. Всего доброго, до свидания.
Счастливо.